для прихода Иисуса Христа. Как мы запомнили, давайте проверим себя. Вот он проповедовал о гласе вопиющем в пустыне, о том, что секира при корне дерев лежит и так далее. То есть, ну так скажем, обличал народ. И естественно, реакция на хорошую проповедь, которая обличает сердце человека, как было и в день Пятидесятницы, народ спрашивает, что же нам делать? Это правильная реакция. То есть, когда человеку показали его положение, если врач дал человеку диагноз, объяснил, какая у него опасная болезнь, правильно пациенту сказать, что мне теперь делать, как лечиться, как жить. И как вы помните, вот такой общий вопрос. Состояние Израиля плачевное, грехи в Израиле, нужно покаяние. Израильтяне говорят, что нам делать? И что сказал Иоанн Креститель? Перестаньте грешить, наверное, сказал, да? Творите правду. Общий вопрос, общие слова. Я не буду мучить вас, потому что я, наверное, сам бы не вспомнил. Но в этот раз, возможно, Господь обратил мое внимание. Он сказал им в ответ. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Дальше он разговаривает с мытарями, потом разговаривает с воинами. Вот смотрите, вот это то, что сказал Иоанн, называется так-то благотворением. И немного странно, что вот эти грешники, собрались грешники, приняли обличение. И говорят, что нам делать теперь? И вместо того, чтобы повторить закон Моисея, не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не лжесвидетельствуй, вдруг Иоанн берет какой-то элемент из Божьих слов, как бы нелогично, и говорит, занимайтесь благотворительностью. Не странно это? Разве это актуально так для людей, которым нужно выбираться из грехов и изменять свое положение? Вот пусть вопрос пока у вас в голове сидит. А я буду дальше рассуждать. Когда я читал Слово Божие в свое время, и сейчас я переживаю об этом, я увидел, что некоторые вещи происходят в жизни человека, которого дьявол не смог уговорить грешить. Есть первая такая фаза, так скажем, искушения дьявольских, когда враг человека, верующего, христианина, Божьего дитя, искушает согрешать. И вот по милости Божией некоторые христиане стоят. И где-то они, может быть, спотыкаются, но в целом жизнь их можно назвать победоносной над грехом. На этом искушение не заканчивается. Есть более тонкий инструмент у врага. И если так выразиться нашим простонародным языком, дальше враг пытается из праведников сделать сухарей. Библейским языком сделать фарисеев. И действительно, мы с вами такое в жизни встречали. Может быть, кто-то видел это в себе. Какие-то правильные, но ледяные люди. Встречали такое? И я даже слышал, как один человек говорил, у меня в жизни все по Слову Божию. И меня как из холодильника, морозильной камеры обдало морозом. Такая фраза правильная. А меня чуть не заморозило жидким азотом. То есть вот этот как раз момент, вот эта точка, здесь она ощутилась на уровне даже чувств. То есть человек действительно может быть, как бы не подкопаешься к нему, но мы понимаем внутренностью, чего-то не хватает. И вот сегодня я хотел бы обратить внимание по некоторым местам Писания, увидеть, что благотворение – это то, что делает нашу праведность живой и не дает ей стать сухой, безжизненной и холодной. Это, я так скажу, печка для праведности, то, что ее согревает. И докажу это некоторыми местами Священного Писания. Когда в этом же Евангелии от Луки Иисус говорил к фарисеям о том, что их поведение поверхностно, внешне и так далее, и они некоторые мелкие моменты соблюдают, и вот в конце концов Иисус говорит, 11 глава, 41 стих, «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Он говорил о том, что они очищают внешность, внутренность остается грязной. И дает им выход. Как сделать, чтобы чистым было и внутри, и снаружи? Он говорит, подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Фарисеи были тщательны в том, чтобы отдать десятину. Десятина относится к заповеди, и она четко математически объяснима. Получил 10 картофелин, одну отдай. И вот то, что касается правил, формул, все в порядке всегда у фарисея. Но когда человеку нужно выйти за пределы правил, он тут уже теряется. Милостыня в законе не оговаривается количеством, так ведь? Нигде не написано, что вторая, десятая часть должна принадлежать бедным, там, или двадцатую часть, или половину и так далее. То есть милостыня остается в каком-то ведении человека, в его праве, и количество милостыни искренних, настоящих, совершаемых в жизни человека является показателем определенной его духовности. Десятина не является особенным показателем духовности. Как Павел говорит, горе мне, если я не благовествую, если я нарушаю Божье повеление, горе мне. Но вот с милостынью нигде не написано, дал я копейку или 100 рублей или 1000 рублей. Где я согрешил, где не согрешил, когда сделал все, что нужно было, когда я не сделал, половину я сделал или третью часть или все. Это остается во власти человека. И Иисус выводит фарисеев выше, поднимает их выше правил. Говорит, все хорошо, что вы это делаете, и это не должно оставлять. Но говорит, если вы хотите, чтобы ваша праведность была живой и снутри, и снаружи, подавайте милостыню. Опять благотворение оказывает какое-то особенное влияние на праведность, на поведение человека. Есть еще место Писания, которое записано в книге Екклесиаста. Это глава 11, где Екклесиаст говорит такие слова. Первый стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Скажите, пожалуйста, при какой этой ситуации человеку захочется по реке пустить свой хлеб? Вот Екклесиаст говорит слова, возьмите, вот читает человек, мы уже знаем с вами про образы, что речь идет о благотворении, нам нужно понять суть. Почему это хлеб надо отпустить по водам? Почему он должен покуда-то плыть? И почему я должен вообще взять хлеб, положить, чтобы он куда-то тек? Понятно, что про образ. Чего? Скажите, может голодный человек, вот сидит у него кусок хлеба, единственный, на день. И вот он взять его и куда-то отправить. Разумно, вот Екклесиаст бы сказал, вот человек хочет есть, говорит, отпускай его по водам. Нет, он его съест. Это совет для человека с избытком. Вы же ведь все когда-то думали, наесться бы на неделю вперед. На праздники побывали, да? Думаю, вот бы сейчас столько еще еды осталось. И можно было бы есть как верблюд, сложить. Он влагу собирает, и неделю бы не надо было. То вот у людей все пропадет. Столько наготовили, столько постарались. И мы съесть не можем, имеем проблемы. Знаете, иногда у человека такая алчность, вот когда приходит избыток, появляется какая-то алчность. Надо все это проглотить. Богач говорит, что мне делать? Мне некуда собрать моего добра. И он Екклесиаста не читал. Екклесиаст говорит, когда ты уже наелся, и у тебя остался хлеб, и ты знаешь, что впереди у тебя будут дни, когда хлеба не будет, знаешь, что сделать, чтобы вот эта буханка не пропала, вторая, а пришла к тебе, когда она тебе нужна. Сейчас ты ее не можешь съесть, ты подавишься и помрешь. Но есть средство, чтобы эта буханка оказалась у тебя, когда она тебе будет нужна. Бог дал нам ограниченный желудок. И Екклесиаст говорит, возьми эту буханку, положь на реку и пусть она течет. И настанет день, когда ты голодный подойдешь к берегу и увидишь эту ее. Возьмешь и съешь, и тебе будет хорошо. Беспроигрышный вариант. К сожалению, сегодня, когда мирские говорят, это понятно, сегодня христиане озадачены вопросом правильного вкладывания средств. Лишка их уже появилась. Кто-то говорит, что лучше вкладывать средства в бизнес, кто-то говорит недвижимость, кто-то скорее купить автомобиль, пока президентские выборы не разрушили, значит, опять этот несчастный рубль, злополучный, ненадежный, деревянный и так далее. Вот это беспокойство это беспокойство, сегодня говорит о том, что создался избыток. Екклесиаст говорит, хотите, чтобы эта буханка, этот избыток поработал на вас? Подавайте милостыню. Сегодня время действительно избытка, но, как Господь говорил, всегда в народе моем будут нуждающиеся. Если мы хотим посмотреть наперед, то Екклесиаст говорит, отпускай хлеб твой по водам. Знаете, интересно, что вот это, где я процитировал Екклесиаста, он говорит о том, чтобы... Ой, Екклесиаст, говорю, Иоанн Креститель, рубашку твою вторую отдай. В английском переводе почему-то использовал не слово «отдай», а «передай» неимущему. Вот у тебя две рубашки, передай неимущему вторую. Когда вам в автобусе говорят, передайте кондуктору 8 рублей, что вы с 8 рублями делаете? Как вас назовут, если вы 8 рублей положите в карман? А? Воришка. И смотрите, человеку, которому надо одну рубашку, вдруг у него оказалось две. Бог говорит, передай дальше, это не твое. Избыток – это признак того, что Бог сейчас от нас ожидает благотворения. Каждая семья определенным образом уже построила свой бюджет на пропитание, коммунальные услуги и так далее. И вдруг в семью свалился дождь, полился. Долларовый, рублевый, там непонятно какой, льется прямо. Что делать-то? Или пенсионный фонд, или инвестиционный, недвижимость. Что делать-то? Руки трясутся уже, страшно. Через несколько месяцев выборы, что делать? Екклесиаст говорит, хочешь не объесться, а в момент нужды отправляй по реке. Передай. Это тебе пришло? Передать. Это не твое теперь. Естественно, что в буквальном смысле, если слова Иоанна понимать, да, в нашем гардеробе должна висеть одна рубашка. Если вы не успели постирать ее, да, к следующему собранию, сиди дома или еще что-то. Естественно, что здесь он говорит о том, что вот уже наши потребности удовлетворены в той мере, в которой мы уже привыкли, и вдруг что-то сверх пришло. Братья и сестры, в этом нужно увидеть Божий перст и правильно с этим обратиться, поступить. И тогда через много дней, когда это все, 7 тощих коров съедят без остатка, этот хлеб снова попадет в наши руки. Развалятся паевые фонды, развалятся биржи, развалятся государства, а вы будете кушать и будете одеты. Так говорит Библия, это не мои гарантии, я не открываю никакой фонд. Это библейская гарантия. И блажен, кто поверит. Написано, что блажен, кто помышляет о бедном, что с ним произойдет? В день бедствия избавит его Господь. Гарантия, Божья гарантия. Что такое помышлять о бедном? То есть в голове человека пришло, вот мне надо рубль, а у меня 2 стало. И у него сразу в голове заработало. Может быть сейчас куда-то этот рубль нужен очень сильно. Бедному человеку, нуждающемуся. Помышляет о бедном. У него так мышление настроено. Он не думает о том, чтобы еще вот эта работающая целая одежда, которая мне надоела, выбросить и купить шикарнее, лучше. У него мысли текут по-другому. У меня сейчас избыток. Как правильно распорядиться этим избытком, чтобы всю жизнь я имел Господа и пропитание, одежду? Это божественный закон, который нам гарантирует сам Господь. Вы знаете эту историю, о которой рассказано в Библии, как подошел к Иисусу Христу богатый человек, и его праведность тоже была такая положительная, да, то есть были перечислены заповеди, и все у него было хорошо, но не было того, о чем я сейчас говорю. То есть от того избытка он не умел передавать. То, что дал ему Господь, он не сумел передать дальше. Я благодарен моим братьям старшим, которые, значит, как-то вот, как только я стал за Господом идти более-менее серьезно, они сразу же научили меня отдавать десятую часть. И И вот в то время была такая стипендия в училище, где я учился, что ее хватало где-то на 2 сникерса примерно. В то время сникерс был роскошью такой, знаете, что купить сникерс, сесть. Сейчас тоже для некоторых роскошь. Вот, я помню, где-то пару сникерсов мы покупали с ребятами и съедали. Это где-то было 60 рублей, что-то такое. Ну, 60 тысяч, не помню, все уже нули в голове перепутались. С того времени, как колбаса была 2,20, 2,90, сахар там 90 копеек, и все потом уже, все, что дальше было, уже в голове не держится. И, вы знаете, вот с этих 60 рублей, когда я отдавал 6 рублей, и я понимал, что это исполнение Божьей воли, и я делал это с радостью. Но, вы знаете, я думаю, что мы должны обязательно себя научить и второму уроку, уроку благотворения. И это же касается и наших сыновей, и юношей, молодых людей, которые сегодня получают так немного. Но как бы хорошо было, если бы эти девицы-юноши подошли к маме и папе и сказали: «Мама и папа, вот от этого небольшого хочу отдать». Если родители мудрые, они воспримут это правильно. Я благодарю Бога за служителя, который сумел из рук моего сына принять 10 рублей на строительство молитвенного дома. Кто-то, значит, из приезжих мальчиков, он подружился там, ну, мальчику было лет 10-12, подружился с моим сыном и подарил ему 10 рублей. Первый раз в жизни это были деньги, которые были у моего сына, собственные, они не наши были. Это были его собственные деньги, и он думал долго, что с ними делать. И почему-то решил отдать их на стройку. И я благодарю Господа, что служитель не сказал: «Да что такое ты принес, кому это надо, родители, вы следите за своим ребенком, что происходит, какие 10 рублей, если вы не знаете цены, сколько стоит мешок цемента». Он так не отреагировал, он принял, и таким образом своей реакцией я верю, что он запечатлел и поощрил те начинания, которые есть в сердце, еще в таком маленьком молодом. По сути, естественно, что эти 10 рублей, они, знаете, мазнуть один раз краской воду эмульсионкой, 10 рублей нет. По сумме. Но важно, Бог смотрит на то, как стоит наша внутренность. Если мы при начале уже нашего христианского пути научим, воспитывать себя будем, отдавать, мы никогда не станем сухарями. Так говорит Слово Божие. Были во время Исаии сухари, которые постились по много дней и не понимали, почему Бог не слышит их. И говорят: ну что же мы еще не сделали? И что сказал им Бог? Что не хватало в их праведности? Раздели с голодным хлеб твой. Трудно быть благотворителем искренним, не показным, а искренним, и быть неправедным. Это очень трудно. Всегда, когда сердце наше распахивается для нужды другого, Божье сердце распахивается для нас, и благодать течет, не задерживается. Мы знаем, что такое отдавать, и мы знаем, что такое принимать от Господа. Вот это такое размышление, пожелание со времен Иоанна Крестителя. И хотелось бы пожелать, не зря сказал Павел, не забывайте благотворение. Забывается, да? То есть бывает такой всплеск, что мы как-то думаем об этом, и потом вдруг мы забываем об этом. Опять все избытки, которые приходят в нашу жизнь, начинают работать на нас, только лишь на нас. А мы с вами это прорва, бездонная бочка. Зайдите в любой гипермаркет, и любую зарплату вы можете там оставить. Так или нет? Если вам кажется, что вы слишком много получаете, надо просто зайти в гипермаркет. И вы узнаете, что оказывается, у вас столько, нет столько нужных вещей, которых раньше вы не знали. И жили без них. Пусть Бог поможет нам. Я хочу помолиться вместе с вами. И пусть особенно со мной помолятся сейчас те из нас, которая переживает время избытка. Вы чувствуете, что сегодня вы живете гораздо лучше, чем это было раньше, имеете гораздо больше даже порой, чем это нужно. Не создавайте, чтобы было нужно больше. Можно свои потребности вырастить самим, да? Денежка пришла, мы сразу начинаем больше хотеть. Еще пришло, еще больше хотеть. Павел говорит: тормозите, имея пропитание, одежду, довольствуйтесь, радуйтесь этим. И имейте возможность и способность, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А Бог обязательно таковых благословит. И самое главное, когда все рухнет, у вас на столе будет каравай душистого хлеба. Помолимся.